Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раеве, в студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Вавриентьева, мы продолжаем наш разговор.
Отец Алексей, вы сказали, что мама не была против до тех пор, пока вы не решили поступать в семинарию. Расскажите об этом, почему она была против и как в итоге приняла ваш выбор?
Когда я учился в институте, то изначально мне было очень плохо, просто физически плохо учиться, потому что...
Вы уже были церковным человеком к тому моменту.
Да, то есть когда я поступил в институт, я уже каждое воскресенье посещал храм, что-то, возможно, даже делал в храме. И было плохо, потому что в классе, в котором я учился, у нас был элитарный 8-9 класс. Выбирали в этот класс по экзаменам вступительным. Такое было тогда в России в новинку и в диковинку. И получилось так, что за 2 года, которые мы заканчивали, 10-11 класс, со мной в храм стали ходить 5 одноклассников. И вот представьте, это 90-е годы, еще не воцерковленное, в общем-то, общество. И когда мы идем, например, из храма, из Алексеева Акатова монастыря, в Воронеже, там узенькая улица, чтобы видеть друг друга, мы идем вот так вот шеренгой.
Представляете? Как мальчики Достоевского такие в последней главе «Братьев Карамазовых».
Да, вот. И это были прекрасные ребята. Мы с ними до сих пор общаемся, дружим. И когда я поступил в институт, то уровень людей, которые меня окружали, был другой, и мне было физически тяжело. У меня не было друга в институте. Мне все были товарищи, прекрасные, хорошие отношения со всеми, но друга не было. И вот прошел год, и как-то я иду в институт, передо мной идет девушка. И, знаете, перед этим был большой снегопад, нельзя было идти вдвоем, потому что тропинки протопали в снегу, и можно идти было только друг за другом. И вот передо мной идет девушка и парень, с которым я на подготовительных курсах учился, и она у этого парня спрашивает: «Боря, а ты не знаешь, что можно...» парень у девушки спрашивает: «Ты не знаешь, что можно есть в пост?» Он говорит: «Ха-ха, ты что, говорит, постишься?» Он говорит: «Ну, не пощусь, но вот сейчас пост идет великий, вот хотелось бы попоститься». Он говорит: «Ну, ты даешь, типа, по-моему, мясо не едят». Когда была большая перемена, в столовой я к нему подошел, говорю: «Боря, вот то-то едят, я просто вопрос твой слышал, сзади шел, вот, то-то не едят», говорю: «А ты крещеный?» Он говорит: «Я? Нет». Вот. Говорю: «Тогда, может быть, сначала креститься, а потом поститься, так разумно будет». Говорит: «Я бы очень хотел, но не знаю как». И я познакомил его с дедушкой, где-то недели через две он был крещен. И перешел в мою группу, и у меня появился друг. И это было очень здорово. Боря, вот Боря, он оказался из еврейской семьи, и в настоящий момент все его родственники живут в Израиле. Он один остался в России, потому что сказал: «Здесь мои друзья, здесь моя вера, это вот это моя родина». И вот в тот момент Боря стал человеком, на котором было хозяйство всего только что переданного церкви детского садика. Этот детский садик стал храмом, и вот все, что там происходило, все это было на одном человеке, на Борисе. Позже он женился на регенше храма, сейчас у них 3 детей, у него удачный, успешный бизнес, которым он занимается. А тогда вот у меня появился верующий друг со мной в группе, и под конец института со мной в храм с моего курса ходило уже 5 человек.
Это обширная миссионерская деятельность во всех образовательных учреждениях, где вы появляетесь.
Так получалось. Просто, знаете, подобное притягивается к подобным. Надо сказать, что именно друзья мне очень-очень помогли, потому что я заканчивал институт с красным дипломом, и меня брали в аспирантуру без экзаменов вступительных. брал к себе директора научно-исследовательского института всероссийского. Если же я поступал в семинарию, то было неизвестно, что будет впереди, потому что конкурс в семинарию был 4,5 человека на место. И я сначала должен был принять решение, поступаю я в аспирантуру или нет, потому что вступительные экзамены в семинарию были позже. И если я не поступал в семинарию, я шел в армию. И вот как-то все было налажено, жизнь как-то была выстроена, и появились сомнения, поступать ли в семинарию или нет. Я хотел поступить в Московскую духовную семинарию в Сергиевом Посаде. И сомнения были очень такие серьезные. Мне думалось, может быть, я закончу аспирантуру, а после этого тогда поступлю в семинарию. Я позже понял, что это было просто искушение, чтобы не дать поступить. И я как-то посоветовался со своими друзьями, сказал, что вот думаю, может быть, не поступать в этом году, а поступать в семинарию я готовился последние 4 года института. На что мои друзья, которые все поступали в аспирантуру, они сказали, ну что ж, говорит, одним семинаристом стало меньше. Они больше ничего не сказали.
То есть, меньше?
Меньше, да. То есть я сказал, что не буду поступать в семинарию, буду поступать после аспирантуры. Они вот сказали только это.
Но это сколько стало разочарования в этой фразе?
Это стало для меня поворотным таким пунктом. Я понял, что я буду поступать. Вот этот момент решения, выбора, он очень был сложный. В течение, там, может быть, месяца я ничего почти не ел. Вот, то есть там я был самым худым за все время.
А почему вы сомневались, отец Алексей? Вот если прям вот тезисно.
Дело в том, что я не думал, что я не буду поступать вот вообще, может быть, позже, потому что тут как-то все понятно, а там ничего не понятно. То есть то, что там впереди, это же совершенно другая жизнь, которой ты никогда не был, там совсем все другое. То есть ты семинарист, это совсем иная жизнь. И я думаю, что, наверное, у многих подобное встает в жизни, поступать или не поступать.
Но мама сомневалась в вашем выборе.
Мама сказала, что ты взрослый человек и поступаешь так, как сочтешь нужным. Но я бы не хотела, чтобы ты поступал. Я хотела бы, чтобы ты вот пошел в аспирантуру. Все же она меня благословила, когда я уезжал. И когда я поступил, а время поступления совершенно замечательное в то же время, когда я поступил, она приехала через месяц ко мне в семинарию, посмотрела, как я совершенно замечательно там живу, совсем познакомилась, я провел экскурсию по лавре, по семинарии, и она сказала такие слова, удивительно, говорит, во всем мире, то есть во всей стране коммунизм строили, а у вас он уже существует.
И когда... Что она имела в виду?
Это действительно жизнь в семинарии, это жизнь в прямом смысле слова в коммунистических грезах, то есть, потому что основной лозунг «каждому по потребностям, от каждого по способностям». И в семинарии ты живешь в окружении совершенно замечательных людей, потому что вот самых лучших людей фактически собрали, или вот они сами собрались в одном месте, и со всех уголков страны, со всех уголков мира вокруг тебя самые-самые лучшие люди, у тебя самые замечательные преподаватели. И преподаватели как в Священном Сане, так и приезжающие из Московского университета, люди, которые тебя окружают, библиотекари, повара, дежурные в гардеробе. Это все совершенно замечательные люди.
И под крылом у преподобного Сергия.
Вы совершенно правильно отметили. То есть вот в прямом смысле слова жизнь в семинаре – это жизнь в раю. Ты не думаешь о том, что тебе есть, во что тебе одеться, потому что когда ты поступаешь, тебе выдают китель. Сначала выдают китель чей-то, кто-то его носил, потом сдал, тебе его выдали, пока не пошили новый китель. Тебя кормят. Вот представьте себе, как здорово учиться в Московской духовной семинарии. Если тебе нужна какая-нибудь книжка, ты пишешь название этой книжки, и через 3 дня она лежит у тебя на столе. Потому что едут в РГБ по обмену между фондом академическим, и РГБ тебе привозит любую книгу, тебе даже в РГБ ехать не нужно. Вот это совершенно идеальные условия. Надо сказать, что какие прекрасные преподаватели, такие же прекрасные вот и ребята. И вот дружба, которая бывает в семинарии, эта дружба, она тоже освещает последующую жизнь, потому что, ну вот я признателен каждому, с кем учился. Мы первый год не спали по ночам. В 10 часов отбой или в 11 часов. И вот после этого момента нельзя разговаривать. Но у нас комната гудела еще там час где-то приблизительно. Мы общались, рассказывали историю жизни как-то, ну, в общем-то, прекрасное, совершенно замечательное время. А на следующий день шли на работу, потому что тот, кто шумел после отбоя, их назначали картошку разгружать там и так далее. Был один преподаватель, отец Василий Воронцов, он сейчас настоятель одного из храмов в Москве, который не посылал нас на картошку за то, что мы шумели. А я был старостой комнаты. Он вызвал меня и говорил: «Алёша, вы вчера там шумели после отбоя?» Я говорил: «Да, отец Василий, простите». Он говорит: «Ай-яй-яй, вот тебе пирожков моя матушка напекла, вот там банка варенья, с ребятами раздели, помяните там такого-то». Я приходил в комнату и говорил: «Все, когда отец Василий дежурит, мы не шумим».
Потрясающая педагогика.
Да, потрясающая педагогика вот с такой любовью. И среди нас жили и те, кто был после армии. Я спрашивал, в чем разница, потому что у нас тоже строгий устав, дисциплина. Если ты куда-то опаздываешь, тебя потом назначают на работу, вне зависимости, экзамен у тебя завтра или не экзамен и прочее. И мне товарищ мой, который в прошлом был летчиком, вот вертолетчиком, он говорил, сказал так, что в армии все то же самое, но только без любви. Там подъем-подъем.
Очень там, интересно.
Да, а в семинарии с любовью. И вот воспоминания первого года жизни. В комнате нас было 15 человек, но если ты днем имел возможность там поспать час, к примеру, и ты ложился и спал, то сколько бы ни было в комнате людей, шумели они на уровне все равно 2 человек. То есть все старались как-то там 7 человек или 8, но все будут ходить на цыпочках, все будут блюсти твой сон. То есть никто не будет как-то шуметь. И вот эта дружба, когда кому-то приходит какая-то посылка, он эту посылку выставляет на стол. Все, у кого что есть, тоже выставляют это на стол где-нибудь там вечером, и с чаем все это дружно 15 человеками, к примеру, съедается. Была совершенно веселая, замечательная жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы вот часто в этих беседах со священниками об их пути к священству обращаемся с Кирой к этой забавной, недавно возникшей такой картинке из интернета, когда сравниваются ожидания священника после семинария и практика. То есть вот молодому пастырю или будущему пастырю кажется, что сейчас вот он закончит семинарию, и к нему будут подходить люди с вопросами о каппадокийском богословии, там, о триадологии, христологии.
Чтобы он мог применить то, чему он учился.
Вот, а в итоге к нему приходит бабушка или не бабушка, кто угодно с вопросом: «Батюшка, у меня голова болит, может, мне ладан пососать?» Ну вот такая карикатурная, намеренно такая карикатурная картинка. А у вас было что-то похожее в смысле именно несовпадения ожидания от того, что такое пасторское служение, с реальностью?
Нет. Такого не было, потому что, в принципе, каждый из нас может выстраивать свою жизнь так, как он этого хочет. Особенно молодые священники, которые не загружены колоссальнейшие умы, ну, там, массой всяких обязанностей и прочее, прочее. у меня очень замечательно начиналась моя священническая жизнь с того, что мы поехали с владыкой Пантелеимоном Шатовым, а тогда он был отец Аркадий Шатов, в миссионерскую поездку в Читинский и Забайкальский край. И там мы покрестили за 2 недели 1100 человек. Это, конечно, все колоссальнейшим организаторским талантом владыки Пантелеимона, тогда еще протоиереем Аркадия. Вместе с нами ездили порядка 20-30 человек из его молодежной организации, из сестричества. И мы так интенсивно там работали, вот эти ребята все работали. То есть мы с отцом Аркадием поговорили с каждым из этих 1100 человек, с каждым были проведены занятия. Все это было великолепно организовано, и плюс почти каждый день совершалась литургия. И вот девочки, которые были в этой миссионерской поездке, они периодически плакали, плакали от изнеможения, от усталости, и я понимал, что если и были когда-то апостолы, они не могли трудиться больше, потому что на пределе человеческих сил. А владыка Пантелеимон – это, конечно, величайший оратор и человек, который умеет разговаривать со всеми людьми. Там, где мы были, никогда не видели священника, потому что эти поселки, они были построены уже в советские годы. Шилка болеет, простите, болеет там и прочее. Когда уже вовсю была война с религией, и храмы не строились. И вот мы первые, кто приехали туда, в священном сане, первые, кто крестили вот местных жителей. И вот владыка, пока служил литургию для этих людей после крещения, крещение длилось часа полтора-два, потому что он объяснял, что происходит. И литургия тоже была дольше, потому что он объяснял всем людям о том, что происходит во время литургии, чтобы они понимали, где они присутствуют и что делается. Вот помню, как-то он спрашивает у людей, когда читает молитву перед святым причащением, из них же первая есть масса, из грешников. Он спрашивает, обращаясь к людям, вот кто у вас в поселке самый грешный человек? Вот мы сейчас послушали молитву, кто-то из молящихся говорит, глава администрации. Говорит, нет, я самый грешный у вас в поселке человек, я. Вот. И вот владыка сумел мне показать, как нужно работать с людьми, как нужно крестить, как нужно сделать так, чтобы, например, крещение – это был осмысленный процесс, максимального вовлечения человека в того, что происходит. И дальше, когда я начал служить, а меня направили служить в храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском, у меня был совершенно замечательный настоятель, отец Аркадий Тыщук. Дедушка, которому было уже больше 80, и при этом, когда мы, молодые священники, изнемогали от того, что было тяжело, там несколько там, служб, мы стояли перед престолом, он продолжал стоять. То отец Аркадий, он ничему не учил, ничего не рассказывал. Но так как он жил, теперь для меня является образцом. И он разрешил мне проводить занятия для педагогов, занятия по подготовке к крещению. И в общей сложности при храме занималось еженедельно 300 человек. И вот в какой-то момент, года через 2 или 3, я понял, что я начинаю деградировать, потому что я все время отдаю знания. Но мне необходимо черпать эти знания извне. То есть я отдаю, но мне кто-то должен их давать. И тогда я поступил в аспирантуру при отделении внешнецерковных связей. И 2 года посещал занятия, учился, и это как-то восполнило вот тот недостаток знаний. А потом в докторантуру при общецерковную докторантуру, где пытался написать докторскую диссертацию до момента, когда меня назначили настоятелем строящегося храма. И в этой связи, когда митрополит Иларион освящал наш храм, ну вот мы с ним как-то поговорили, говорю, владыка, вот до момента, когда назначили настоятелем строящегося храма, вот, писал у вас докторскую. Он говорит, а вы у меня учитесь, я все успеваю. Что соответствует действительности. Поэтому, в принципе, у человека есть возможность самому построить свою жизнь, священнику самому построить. Ему никто не должен что-то дать, он сам может сделать все, что полезно.
Отец Алексей, так получилось, что последние 7 лет мы с семьей живем возле вашего храма Серафима Саровского в Раеве. И мы бываем в этом вашем храме, и минувшее воскресенье мы как раз всей семьей там были. И так получилось, что очень дружите с родителями моего мужа. Ну, вот так вот у нас все как-то Божьим промыслом связано было задолго до нашего сегодняшнего разговора и знакомства. И знаете, я вот каждый раз, когда приходила в ваш храм и смотрела на вас, простите, да, за такое даже откровенное признание, я все время думала, как же вам это удается. Потому что храм Серафима Саровского, я для наших слушателей хотела бы пояснить, это храм, который действительно строился всем миром. Это проходило на моих глазах. Он строился очень тяжело, с большими трудностями, с большими какими-то искушениями, препятствиями, но строился, и он возводился, и была помощь Господа и явная воля Божия на то, чтобы храм все-таки, ну, как бы пришел к своему завершению, да, в строительном смысле. И я всегда смотрела на вас, отец Алексей, и думаю, вы ведь, вот даже сейчас мы с вами беседуем, и вы настолько тонко воспринимаете мир, и вы настолько тонко выстраиваете разговоры и отношения с прихожанами, а их огромное количество в храме, да, это тоже я поясню для наших радиослушателей, их очень много, и в храме яблоку негде упасть, и вы очень терпеливо с каждым разговариваете. И я думаю о том, что вот ваша благодатная жизнь в семинарии, которая, когда вы описывали ее, мы с Костей просто буквально окунулись туда, и как будто сами там побывали в стенах лавры, да, такой благодатный путь служения в Тихвинском храме, Тихвинской иконы Божией Матери. Рядом с вами были потрясающие наставники, да, о которых вы рассказали в нашей сегодняшней программе. И тут Господь вас поставил в храм, где идет стройка, где очень много сложностей, и где зачастую, я так думаю, и понимают многие, что нужна очень сильная жесткость, и нужно постоянно выходить из зоны комфорта, ну, как бы сейчас это принято говорить, зона комфорта, но из зоны ваших личных, как бы, таких интеллигентных и культурных границ. И я всегда хотела спросить у вас, не стало ли это каким-то, ну, не стала ли эта трудность каким-то переломным моментом, каким-то внутренним, может быть, надломом, потому что, мне кажется, вы все время сталкивались с какой-то борьбой. Вот эта борьба многолетняя за строительство этого храма, когда, наконец, он достроился. Вот как это все воспринималось лично вами?
Дело в том, что когда спортсмены достигают новых результатов, это всегда происходит через боль. Нельзя ничего не делать и не страдать, и что-то, чтобы был какой-то результат. И в этой связи в жизни человека, если есть боль, значит, есть развитие. И поэтому нас все время ставит Господь перед разными задачами, которые, когда мы их решаем, нам неприятно, некомфортно, и у нас их раньше не было. Но нас Господь поставил, а если поставил, значит, и поможет их решить. И поэтому вот когда ругают начальников, там, в руководство или еще как-то, я всегда понимаю, как же им плохо, как же им, мы даже представить не можем, как же им сложно. И поэтому в этой связи это нормально, то, что приходится умнеть, приходится что-то изучать, приходится быть не для всех приятным, потому что по-другому нельзя. Вот настоятельство, оно должно восприниматься человеком, во всяком случае, как учат нас вот оптинские старцы, как послушание. Вот поручил Господь это послушание, вот ты должен его достодолжно выполнять.
А быть не для всех приятным во имя какого-то Божьего дела, насколько это применимо к мирскому, ну, как бы, к мирскому человеку, к человеку, к верующему, ходящему в храм? Для нас, в общем, насколько это применимо? Когда иногда нужно сделать, кажется, какое-то Божье дело, но не всем это понравится. Или сказать какую-то правду, которая не всем будет приятна.
Вот так широко нельзя говорить, потому что нужно каждый конкретный случай рассматривать в индивидуальном порядке.
Вот вы так подробно, с таким теплом рассказывали о своих семинарских друзьях, А бывают вообще у священника уже во взрослом, скажем, таком возрасте друзья не священники? Это один вопрос. А другой вопрос, а что такое дружба священников вот друг с другом? Я могу себе представить там друзей своего папы, чем они занимаются, когда встречаются, как они общаются и так далее. А как это происходит у священников? Или это некорректный вопрос, потому что все люди и все так же и разговаривают, как все остальные?
Ну, во-первых, у меня есть друзья, не священники. Я просто хотел сказать и скажу. Вот совершенно замечательно есть человек, которого зовут Константин Константинович Скурат. Это профессор академии нашей, самый пожилой профессор. И я с ним дружу. Я с ним дружил в семинарии. И вот поддерживаю дружбу, мы приезжаем с супругой к нему в гости. И вот Константин Константинович, он тоже очень переживает, молится. У него совершенно замечательная супруга была, Мария Константиновна, которая молилась каждый день вот, за нас. И вот это тоже дружба. То есть очень важно, чтобы у тебя были друзья старше тебя, которые бы могли тебе что-то рассказать, то, чего ты сейчас не знаешь, а они знают. Очень нужно такой дружбой дорожить. А в отношении священников, я дружу со многими священниками, и, конечно, мало времени на общение. Когда ты встречаешься с другом, можно чем-то поделиться, он может тебя в чем-то утешить, ты можешь его в чем-то утешить, ободрить, потому что жизнь по-разному складывается, и очень даже по-разному у людей, и когда-то нужно именно дружески человека поддержать, точно так же, как, возможно, поддержат и тебя. Вот в отношении дружбы я просто радуюсь, что есть, я знаю, что он есть. Вот я просто радуюсь, что он есть. Вот у меня, например, друг, отец Мелхиседек Артюхин, я с ним почти не вижусь. Но когда я с ним вижусь, нам можно не говорить, потому что мы просто друг друга понимаем. Вот. Точно так же можно сказать и про других. И поэтому...
То есть это больше какая-то духовная дружба?
У нас, понимаете, общее у всех делание. Вот у нас у всех есть церковь, она всех нас объединяет. Вот, и вижу я там, например, отца Максима Первозванского или там отца Дмитрия Смирнова. С отцом Дмитрием Смирновым мы знакомы, хотя вот я не из Москвы, мы знакомы уже почти 30 лет. И вот я когда тогда его увидел 30 лет назад, я про себя подумал, какой удивительный человек. Вот 30 лет я с ним общаюсь, и все время у меня подобные мысли меня не оставляют. То есть вот лично ко мне отец Дмитрий был всегда ласковый. Я работал в отделе по взаимодействию с вооруженными силами, он был моим начальником. Всегда приветливый, всегда никогда ни в чем не отказывающий. И вот в отношении священников дружба, она существует, мы общаемся, встречаемся семьями, иногда очень редко ездим друг к другу в гости, поэтому дружба, она существует, и здорово то, что есть друзья, которые тебя всегда поддержат.
Меня так согрели ваши слова о том, что у нас у всех есть церковь. Вот это то пространство, в котором, наверное, только и может дружба и любовь сохраняться даже на расстоянии, даже когда мы в нашем сумасшедшем ритме жизни не так часто можем найти время посмотреть друг другу в глаза. Спасибо огромное за эту беседу, отец Алексей. Еще очень о многом хотелось вас спросить, но, к сожалению, пора беседу завершать, но я надеюсь на ее продолжение.
Спасибо, благодарю.
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, был сегодня в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».